Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Во второй половине часа вы услышите разговор с переводчиком Марком Белорусцем о поэзии Пауля Целана, а наш первый гость – главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, написавший книгу «Вся кремлевская рать». Михаил Зыгарь встречался со многими политиками, чиновниками и бизнесменами и написал на основе их рассказов и документов историю России за последние 15 лет от прихода Владимира Путина к власти. Главная задача книги – показать, как из относительно либерального президента Путин превратился в авторитарного правителя и одного из самых ярых противников Запада. Это очень увлекательное исследование, обреченное стать бестселлером. Очень многое я узнал из вашей книги и о том, что одной из главных причин разгрома ЮКОСа стали распечатки телефонных разговоров Ходорковского, которые прочитал Путин, или вот эта история о том, как ельцинская семья поддерживала Дмитрия Медведева, или о том, что Путин специально брал с собой собаку, чтобы досадить Меркель, которая собак не переносит, или как он тряс Саркози за галстук, или то, что он не был инициатором проведения Олимпиады. Ну и, конечно, история, с которой вы открываете книгу, о том, как в Кремле готовилось перезахоронение Ленина. Но я все перечислять не буду, а спрошу вас, что вы считаете главной сенсацией, какие-то важные истории, о которых до вас никто никогда прежде не писал?
Вы знаете, я точно не буду выделять какую-то отдельную историю, потому что я прожил с ними несколько лет, пока их собирал. И, с одной стороны, мне кажется, что самая главная суть книги, она даже не в этих каких-то исторических анекдотах, я именно так как воспринимаю, а в каком-то таком целостном, немного тревожном ощущении, которое они вызывают, потому что именно история, состоящая из этих анекдотов, совершенно очевидно не выглядит как какой-то такой единый и четко продуманный монолит. Это именно череда случайностей, благодаря которой мы попали в ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. И вот, мне кажется, это самое главное.
Я поражен, что в условиях, когда совершенно непрозрачен Кремль, вам удалось узнать вещи, которые доступны очень узкому кругу лиц. Ну, например, что Путин пересматривал выступление растерянного Прохорова перед индопартийцами во время разгрома правого дела и хохотал. Или то, что Путин сказал Медведеву, когда решил отодвинуть и идти на третий срок. Причем вы прямо приводите такую заковыченную цитату. Вы уверены, что вот так все и было? Или тут художественная какая-то вольность присутствует?
Нет, тут нет художественной вольности, тут нет ничего, чтобы я придумал. Я, в принципе, объясняю этот творческий метод в начале, в предисловии, что, конечно же, я не могу быть уверен, что все так и было. Это такая история, которую я попытался восстановить по показаниям свидетелей и каких-то участников или стоявших рядом. И при этом я с самого начала отвечаю на вопрос, верю ли я им. Конечно, нет. Конечно, я им не верю. Потому что вот что меня удивило по разговорам с очень многими людьми, которые принимали участие во всех этих событиях, что их истории зачастую очень сильно противоречат друг другу. Они, конечно же, задним числом переписали себе воспоминания. И они все, как обычно, свидетели примирают в свою пользу. Это и потребовало во многом у меня так много времени, такое долгое время на собирание этой книги. Я старался привести эти истории к какому-то общему знаменателю, как-то привести их к такому виду, когда бы они не противоречили друг другу, и сделать что-то, чтобы меня убедило. Но, в общем, это скорее свод показаний свидетелей. Строго говоря, это такая совокупность мифов и легенд, которые укоренились в самой элите.
То есть это обычный рассюмон, каждый видит все по-своему.
Конечно. Но было ли это все на самом деле, или, например, у людей случилась коллективная галлюцинация, но если это была коллективная галлюцинация, мы никогда этого, наверное, не узнаем, потому что многие вещи или случайно, или осознанно забыты. Поэтому я, конечно, не претендую на то, что я сидел все это время на плече у Путина и за ним записывал. Это, конечно же, пересказ пересказа.
А если бы у вас была возможность встретиться с Путиным и задать ему один вопрос в расчете на абсолютно честный ответ, о чем бы вы его спросили? О том, куда он подевался в 2012 году, когда вот принимали закон Димы Яковлева, и никто не мог с ним связаться? Это одна из главных загадок или что-то другое?
Знаете, мне кажется, нет смысла встречаться с Путиным, чтобы задавать ему один вопрос. Это очень интересная задача. Мне кажется, я вообще, если честно, сомневаюсь, есть ли какой-либо смысл задавать вопросы Путину. Потому что, мне кажется, у него эта способность отвечать на вопросы, не задумываясь, и давать четкие рецепты и рассказывать канонические истории по любому поводу, она у него возведена в абсолют. Мне кажется, мы, в принципе, можем за него ответить на любые вопросы, ровно так, как он на них ответит. Я сильно сомневаюсь, что сейчас или в ближайшие годы можно задать Путину какой-то вопрос, на который он даст неожиданный ответ. Или какой-то неожиданный ответ, который бы пролил свет на что-либо из произошедшего. При этом я думаю, что, может быть, там пройдет время, и ситуация изменится, и он сможет для самого себя даже проанализировать то, что произошло. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Я подсказываю, ведь в начале каждой из глав этой книги я привожу такой небольшой портретный очерк каждого из основных 19 героев. К примеру, я рассказываю про то, что я в свое время решил не брать интервью Бориса Березовского, потому что был твердо уверен, что он не скажет правды. И потом, видимо, сейчас я вынужден констатировать то, что я ошибался, что на самом деле нужно было пробовать и пытаться. Может быть, ровно так же я ошибаюсь с Путиным. Может быть, на самом деле есть способ узнать что-то и у Путина. Но вот по сегодняшней ситуации, мне кажется, что он абсолютный памятник. И пробиться какой-то нежелаемой им самим искренности совершенно невозможно.
Есть ведь конкретные тайны. Что произошло такого-то числа? Есть в вашей книге, на ваш взгляд, какие-то вот такие лакуны, которые необходимо было бы заполнить? Вот какой-то секрет, какая-то тайна, какая-то загадка?
Есть очевидные тайны, которые... Мне кажется, это не тайны книги, это тайны всего российского общества. Они в первую очередь связаны с Бесланом Нурдостовым. Я думаю, что все знают, что никто ничего не знает. Поскольку это две, наверное, самые страшные трагедии. Может быть, не самые, но две очень болезненные трагедии, которые мы все пережили. И мы как-то даже уже смирились про то, что мы ничего не знаем. И так, видимо, будет всегда. Как минимум это.
Есть еще одна тайна, это 99-й год. Вы так вскользь написали, террористы взорвали дома. Но, возможно, не будь этих терактов, и Путина бы сегодня не было. Вы там упоминаете дальше, что Березовский утверждал, что взрывы были подготовлены в ФСБ, но как-то не развиваете эту тему и не упоминаете ни про рязанский сахар, ни про множество странностей в этой истории. Это меня удивило, ведь если бы в самом деле это были спецслужбы, вся история путинского правления выглядит совершенно по-другому. Вы считаете вот эту версию вообще несостоятельный, не заслуживающий обсуждения?
Вы знаете, мне не хотелось излагать все конспирологические версии, которые существуют, потому что я старался концентрироваться на том, что существенно и важно, на том, что реально повлияло на самоощущение, может быть, какого-то правящего круга, который руководил Россией 15 лет. История с взрывом домов, она слишком конспирологично, слишком мифологизировано, как, например, история 93-го года с бесчисленными рассказами про баржи, которые ехали по Москве-реке и возили трупы от дома правительства. Тут сложно, тут так много мифов, что нужно очень много труда, чтобы отделить их от правды. Поэтому просто я позволил себе не концентрироваться на расследовании этой психологической истории и пошел дальше.
Но есть другая история с этой связанной. Я думаю, что если бы спросили любого западного эксперта по России о самых важных событиях, случившихся за время правления Путина, в первой десятке обязательно было бы убийство Литвиненко в Лондоне. Вы полностью эту историю проигнорировали, хотя она, в общем, хорошо объясняет в рамках вашей концепции, почему Запад разочаровался в Путине. Почему вы этот сюжет сочли несущественным для новейшей российской истории?
Мне кажется, для российского общества он действительно не очень принципиален. Это большая история вне страны, большая история, которая сильно повлияла на образ, как и, например, дело Пуссерайт. Но внутри страны какие-то другие процессы были намного важнее. Поэтому я скорее старался объяснять и там, разбираться с тем, о чем думали люди в Кремле и вокруг него, и как менялось их цели и их планы. У меня нет никаких оснований полагать, что убийство Литвиненко как-то коренным образом поменяло мироощущение людей в камере.
Вы много очень уделяете внимания внутренним противоречиям в российском руководстве, и действительно, судя по вашей книге, все ненавидят всех. Там Медведев, Сечина, Нарышкин не разговаривает с Собяниным, и есть известный конфликт открытый Кудрина и Медведева, вечное соперничество Володина и Суркова, но поскольку все меняется, какие-то фигуры уходят, кто-то заключает временные перемирия, расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, какие персональные конфликты самые яркие в Кремле и в правительстве?
Это сложный вопрос. Я не хотел бы выглядеть в этом плане метеорологом, у которого есть волшебный градусник засунуть в Кремль. Я пытался скорее быть историком и пересказывать те истории, которые мне могли рассказать. Я не возьмусь так вот сходу рассказывать исторические анекдоты из сегодняшней жизни.
Это не анекдоты, есть же какие-то противостояния вот такие персональные, которые вам очевидны.
Вы знаете, история про все со всеми и все против всех, она как была, так и остается. Самая очевидная, окей, самая забавная вещь в сегодняшней российской политике, она в том, что существует премьер-министр Медведев, которого большая часть других крупных фигур старается максимально игнорировать. Но при этом все понимают, что именно Медведев является, по крайней мере, на данный момент условным наследным принцем. И в соответствии с рокировкой 2011 года Медведеву было сказано, что «а потом мы поменяемся обратно». Поэтому и пока нет никаких оснований полагать, что тот пакт был пересмотрен. И это самая главная такая ирония всей нынешней политической грызни.
Вы рассказываете о том, как окружение Путина менялось, как он постепенно отодвигал тех, кто был вокруг него в начале правления, потом приближал совсем старых друзей. Кому он всерьез доверяет и к чьим словам сегодня прислушивается? По вашим ощущениям историка, вот вы пишете подробно о его очень тесных отношениях с Виктором Медведчуком или с бизнесменом Матиасом Варнигом. Кто еще в самом ближнем кругу сейчас? Патрушев?
Патрушев всегда был в таком очень близком кругу. Именно поэтому я не стал делать отдельной главы про Патрушева, потому что Патрушев так или иначе всплывает в одинаковые роли в течение всей книги. И там есть характерный пример, когда накануне отставки Касьянова в 2004 году на приеме по случаю 23 февраля, собирающийся отправить в отставку Касьянова, Путин ни с кем не разговаривает, а весь прием стоит в углу и о чем-то шепчется с Патрушевым по воспоминаниям очевидцев. Роль Патрушева, она в течение всех этих лет, она так и не поменялась. Он все время стоит в углу и о чем-то шепчется с Путиным. Поэтому, конечно, наверное, можно считать, что Путин к нему прислушивается, но именно как к такому человеку функции, а не как к своему другу. Но при этом важный парадокс в том, что Путин не то чтобы спрашивает у кого-то совета, он и так уже все знает. Он и так уже знает ответы на все вопросы. А те люди, которые его окружают, они говорят ему те вещи, с которыми он может согласиться. Они научились думать таким образом, чтобы предлагать ему то, с чем он и так уже согласен. То есть это такой огромный паровоз, который несется на полном ходу исключительно на силе привычки и инерции.
Ну вот об этом вы как раз пишете в финале своей книги, что Путина, каким мы себе его представляем, не существует в природе, что он создан окружением, создан журналистами, создан как бы средой. А вот путинизм существует? Что это такое? Просто вот стремление доказать всему миру, что он крутой, что Россия крутая. Это стержень идеологии Путина.
Много разных психологических определений можно еще добавить. И как раз в конце книги я пишу о том, что это не только заслуга Путина, не только его вина, то, что такая идеология сформировалась. В общем, условный фильм «Брат 2», который был снят еще до появления Путина, он является в равной степени отражением вот этого самого путинизма. Любопытно, что как раз в эти дни как-то очень так широко отмечается 15-летний фильм «Брат 2». Так вот, тут что важно? С одной стороны, желание чем-то гордиться, наслоившееся на ощущение незаслуженной униженности. Я часто думаю, на самом деле, что, наверное, это какая-то такая историческая, психологическая несправедливость, но психологическая, которая привела нас к нынешней идеологической ситуации. Потому что, по сути, у российского народа не должно было быть оснований считать, что он проиграл холодную войну, потому что НСМ до сих пор выиграл холодную войну. Он победил Советский Союз. Это независимая Россия была той самой силой, которая сокрушила Советский Союз. Поэтому, в принципе, были, наверное, при грамотной расстановке акцентов, наверное, были все основания уверовать именно в это. И если бы экономическая политика благоприятствовала, то, конечно же, могло случиться так, что вот этого ощущения щемящего поражения у поколения россиян не возникло бы. Но поскольку так вышло, что 90-е, самое печальное, что они не лихими их обзывают, а то, что они ассоциируются исключительно как десятилетие удивительного поражения. И в этом, конечно, главная ошибка в историческом восприятии и главный залог того, что реваншизм в итоге восторжествовал.
Сейчас новая глава, не написанная еще глава вашей книги, развивается — Сирия. Почему Путин решил вмешаться в этот конфликт? Чего он добивается? Он отводит внимание от Украины?
Мне кажется, логично все к этому подведено. Он хочет, чтобы его уважали. Он хочет, чтобы за ним было зарезервировано место в совете директоров корпорации под названием «МИР». Хочет быть одним из ключевых акционеров этой корпорации. И по-разному, в разные моменты об этом очень открыто и откровенно говорит. Он об этом ровно говорил в мюнхенской речи, о том, что нужно такое глобальное устройство, в котором у него был бы какой-то крупный пакет и право голоса. Он об этом говорил во время своей последней речи на Генассамблее ООН. И вся сирийская история, она нужна ровно для того, чтобы у него возникла новая тема, которую он может обсуждать на правах равного партнера со своими коллегами. Потому что обсуждать только Украину – это довольно обидно и унизительно. Это статус регионального платежа. Он не хочет быть региональным платежом, он хочет быть стейкхолдером всего мира. От этого все разговоры про Ялту, от этого все разговоры про новый договор глобальной мировой архитектуре, от этого Сирия. Сирия демонстрирует, что нет тех тем, которые не нужно было бы заранее согласовывать с Владимиром Путиным.
А почему его в этот совет директоров не пускают? Ну, вернее, пустили, но потом вроде как исключили. Это вина Путина или ошибка корпорации?
Это интересный вопрос. Мне кажется, что за пределами России большинство политиков не воспринимают МИР как корпорацию, у которой есть директоров. И уж точно так ее не воспринимают в Соединенных Штатах Америки. Там МИР смотрит вообще иначе. То есть при том, что у Джорджа Буша и Барака Обамы, конечно, разные представления. У Джорджа Буша точно было представление, что нет совета директоров, просто он старший. И Джордж Буш, конечно, никогда не воспринимал Россию как какую-то супердержаву, у которой могут быть какие-либо амбиции и какие-то либо претензии на что-либо. Он считал Россию еще одной посткоммунистической страной, довольно большой, но и довольно проблемной, к которой нужно подходить примерно так же, как к любой другой посткоммунистической стране. Поэтому Россию не стали приглашать в НАТО, хотя Путин просил какого-то особого приглашения. Именно вот это абсолютно разное понимание, конечно, наверное, отчасти и стало причиной всего этого. Но вообще интересно осознать, что вообще примерно во всех странах мира совершенно разный взгляд на то, как мир устроен и где находится его центр. Например, жители Сирии твердо убеждены, что центр мира находится в Сирии. И нынешняя война – это война за Сирию, а не война, которая ведется между какими-то великими державами, которые находятся за ее пределами. В Сирии уверены, что пересечение всех интересов находится именно там. Во многих странах есть ошибочное представление о том, что они являются неким пупом земли.
Маленькая, но очень показательная история, которая тоже развивается сейчас параллельно с Сирией, ну, конечно, совершенно другого масштаба, это история с губернатором Турчаком, которого Кремль не хочет сдавать, несмотря на такой скандал. Вот это, мне кажется, тоже очень хорошая иллюстрация путинизма. Это самодурство, упрямство, вот не пойду на уступки и все. Или тут что-то другое?
Знаете, тут мы вступаем в скользкую плоскость прогнозов, которые я как журналист делать не люблю, поэтому хочу оговориться, что прогнозов по поводу будущего Турчака делать не хотел бы. Но, конечно, общим местом является то, что Путин любит максимально разносить по времени причину и следствие. Даже если он принимает какое-то решение, он старается объявить об этом решении не тогда, когда он принял его, а спустя несколько месяцев, чтобы все забыли истинную причину. Так, например, он уволил министра обороны Сердюкова. И таких примеров еще миллионы. Поэтому, если в какой-то момент Турчака отправят в отставку, наверное, это не будет неожиданно. Но это никаким образом не могло произойти в этом месяце. По какой причине? Самодурство, упрямство, привычка, вечное ощущение того, что враги только и ждут, чтобы ты проявил слабость, а слабых бьют. Ну, вот что такое. Он же неоднократно открыто говорил об этом в своих речах.
Михаил, если бы вы писали биографию какого-нибудь русского царя, вы наверняка бы в первую очередь обратили внимание на его семью. Вы в книге о современной России, о личной жизни Путина не пишете вообще, даже не упомянули о его разводе с женой. А хотя, мне кажется, могу и ошибаться, что это очень важное для него событие. И, может быть, как раз после этого развода он так изменился психологически. Вы не считаете его частную жизнь важной?
Во-первых, я не писал биографию Путина.
Да, но это биография России, и Путин ее персонаж.
Да, но и это не биография Путина, и это не описание его жизни. Если бы это было описание его жизни, то оно должно было начаться немножко раньше. Во-вторых, если бы я писал книгу о каком-то другом периоде жизни России, я, наверное, бы также постарался не акцентироваться на руководителе, потому что, мне кажется, это такой какой-то страшный первородный грех вообще русской истории. Она оккупирована правителями. У нас нет истории страны, у нас есть история ее руководителей. И о том, что происходило за пределами царской опочивальни, у нас есть очень обрывочные сведения, потому что так вышло, что все историки как раз концентрировались на исторических портретах руководителей государства российского. Ну и третье, я правда не считаю, что семья Владимира Путина каким-то образом повлияла на то, что происходило в стране за последние 15 лет. Вот мне не удалось найти утверждение того, что это было сколь-либо важно для каких-то политических или общественных процессов.
Зато очень повлияли его друзья. Друзья оказались гораздо важнее семьи.
Да, они значительно заметнее.
Вы знаете, когда я читал вашу книгу, у меня было такое впечатление, что это какой-то бесконечный бразильский сериал. В общем, фактически огромная семья, где все ссорятся, мирятся, интригуют, и при этом страны вообще нет. Вот вы говорили, что никто не видит, что происходит за пределами царской опочивальни, но здесь-то тоже вообще никто не думает о населении, о том, как сделать жизнь лучше, там, современнее. Ну, скажем, если бы вы писали биографию Обамы, вы бы там упомянули о страховой реформе или там о революции в брачном законодательстве, если бы вы о китайце каком-нибудь писали, то о строительстве дорог и так далее. Но кажется, что ваши персонажи, российские политики, вообще не интересуются страной, вообще не интересуются людьми, а погружены исключительно в интриги с Бушем, с Меркель, с Порошенко и друг с другом. Довольно дикое ощущение. Вообще что-то от этого периода останется, кроме этих интриг и дрязг?
Я не претендую на то, чтобы постичь вот прямо о чем на самом деле они заботились все это время. Вы сравнили это с бразильским сериалом. Я, когда писал, регулярно вспоминал про сериал Game of Thrones, который мне напоминало как раз происходящее и описываемое мной. Ну да, действительно, у меня так получилось, что из всех людей, с которыми мне пришлось общаться в качестве источников, когда я писал эту книгу, разговоры о проблемах людей не были такими критически значимыми, как разговоры о каких-то политических интригах или о каких-то общественно важных внешних вызовах. Может быть, это искажение, которое допустил я. Может быть, просто я слышал одно, а не слышал заботы о простом народе. Я готов принять на себя такую ответственность. Но, увы, я этого не услышал. Мне кажется, что вы подметили очень важную деталь. Действительно, российский народ не участвует в этой книге в качестве персонажа по какой-то из причин.
Когда хочется поставить точку в таком многолетнем исследовании, наверное, эта точка как-то вызвана ощущением, что какая-то эпоха завершилась, и уже можно ее описывать. У вас есть ощущение, что виден какой-то конец?
Нет, знаете, я не думал, если честно, про то, что нужно дождаться какого-то рубежа. Для меня, если честно, финал открытый. Ну, потому что, конечно же, рубежом стал Крым и украинские события. И это, конечно, окончание всего предыдущего, всех предыдущих периодов, всех четырех даже, наверное, предыдущих периодов и начало нового этапа. Просто мне скорее было важно очертить какую-то линию между той страной и той властью, которой мы привыкли, и каким-то совершенно новым миром, к которому мы себя не готовили, и они себя не готовили. Мне скорее было важно именно это ощущение. И поэтому, конечно, это открытый финал. То есть я в данный момент, как автор, не могу еще предположить, сколько глав, если что, мне придется дописать.
Надеюсь, что не очень много. Михаил, ваша книга вышла в не самом крупном и не самом известном издательстве. Это ваш выбор или такие мажоры на книжном рынке просто побоялись ее печатать?
У меня прекрасное издательство, могу сказать о нем только какие-то комплиментарные слова. Это то издательство, которое вызвалось публиковать книгу. У меня были разговоры и с другими. Я не могу сказать, что было какое-то нездоровое отношение и были какие-то чрезмерные опасения или что кто-то шарахнулся. Нет, был нормальный такой, можно даже сказать, конкурс. Издательство, которое публиковало книгу, предложило хорошие условия и хорошо ее публиковало. Сейчас книга продается в очень многих местах, в том числе в крупнейших московских магазинах.
Я думаю, что неизбежно станет бестселлером, если еще не стало. А как вы думаете, может ли ваша книга сама по себе стать политическим фактором? То есть кто-то из ваших персонажей благодаря ей там впадет в немилость, а кто-то, наоборот, возвысится. И хотели бы вы этого?
Нет, я не хотел бы и надеюсь, что этого не случится. Это, мне кажется, плохо характеризует историческую книгу, если она начинает становиться инструментом. То есть она сама по себе фактором стать не может. Только в том случае, если кто-то начнет ее, а значит меня использовать. А я не хотел бы, чтобы меня кто-то использовал. Я очень искренне надеюсь, что это не случится. И вообще, просто я пока писал, я очень старался. Я это говорил и всем людям, с которыми я общался. И я это все время говорил себе. Что я пытаюсь написать так, как если бы прошло бы уже 100 лет, и я пытался бы объяснить нашим потомкам о том, что представляла собой Россия в начале 21 века, о чем думали люди, к чему они стремились, какие у них были цели. И вот эту цель я ставил перед собой. Мне казалось очень важным объяснить правду Игоря Сечина и правду Дмитрия Медведева и других людей. Описать, чего на самом деле они хотят и почему они так себя ведут. Потому что в конце концов каждый из действующих лиц считает себя правым, правильным и считает свои действия обоснованными. Я очень надеюсь, что именно этому критерию мне, соответственно, удалось. И если так, то я надеюсь, что никто не сможет меня использовать в своих интересах.
Гостем программы «Культурный дневник» был главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, автор, выпущенный издательством «Интеллектуальная литература», книги «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России».